Добрый день, друзья. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Налоговый акцент». Помогает ее вести мне, как обычно, Наталья Русакова. Добрый день, Наталья.
Добрый день, Андрей. Добрый день, слушатели.
Напомню, Наталья – руководитель юридической компании «Магнат Пермь». Сегодня у нас должен был быть в эфире гость, но, к сожалению, Михаил Анатольевич Городилов срочно уехал в Москву по делам, поэтому вдвоем с Натальей мы будем отдуваться за него в том числе тоже. Тем не менее, тема у нас, как была заявлена, она же и сохраняется. Мы сегодня с вами поговорим о экспертизе налоговой во время налоговых проверок. Все верно, Наталья?
Ну да, можно назвать налоговую экспертизу как элемент налогового контроля.
Угу. Окей, давайте начнем тогда с самого начала. Что вообще такое налоговая экспертиза, когда она проводится, зачем, кому она нужна?
Ну, если оперировать, конечно, статьями законодательства, то можно здесь сослаться на статью 95 Налогового кодекса, которая закрепляет порядок назначения и проведения экспертизы. Налоговые органы вправе приглашать экспертов в любых случаях, когда инспекторы нуждаются в специальных познаниях в науке, искусстве, технике или ремесле для формирования выводов по проверке. Кратко говоря, последняя тенденция, мода, наверное, налоговых органов проводить обязательным порядком, если мы берем три выездные налоговые проверки, то в двух из них точно проводятся экспертизы.
Угу. Это какие? Давайте подробнее.
Если говорить о подробностях, то, значит, особенно актуально при проверках по налогу на прибыль и НДС.
Угу.
Ну, то не та подпись на документе, то печать не соответствует визуально, да, и возникают сомнения у инспектора вообще, это ли фирма оставила эту печать.
Угу.
То содержание документов не соответствует определенным нормам. И по опыту, вот как я сказала, две из трех по проверкам, они подлежат экспертизе.
Угу.
Но налоговые органы активно пользуются таким инструментом.
Я правильно понимаю, что инициатором вот налоговой экспертизы выступает именно налоговая инспекция? То есть если у налогового инспектора возникают какие-то сомнения в отчетности, он может как раз привлечь налогового эксперта для проведения экспертизы?
Да. Проведение налоговой экспертизы – это право налоговых органов, которым они пользуются повсеместно.
Угу.
Ну, я, конечно, их понимаю. С одной стороны, если возникли сомнения, то почему бы и нет? В бюджете это заложено. Все расходы на экспертизы. Ну, есть определенный лимит, конечно, и он используется на благо налоговых органов и бюджета.
Угу. А кто в качестве такого эксперта может выступать?
В качестве эксперта где выступают эксперты.
Ну, вот где их берут, этих экспертов? То есть, ну, вот налоговые, допустим, есть у них подозрение, что документы фальсифицированы. Откуда они будут этого эксперта изыскивать?
Есть экспертные учреждения,
угу.
Да, ну, не в качестве рекламы. У нас есть на Фонтанной, 12, по-моему, есть Центр судебных независимых экспертиз, куда зачастую обращаются именно государственные органы для проведения таких экспертиз.
Угу.
Говорить о том сейчас, какими навыками, каким образованием должен эксперт обладать, я думаю, не стоит. Это очень большое время займет нашего эфира.
Угу, угу. Но, тем не менее, ведь экспертизе могут быть, я так понимаю, подвергнуты самые разные аспекты деятельности. Да, вот может ли налоговая... Ну, вот у нас, например, очень популярная вещь, на которой периодически ловят предприниматели, это возмещение НДС, так называемое, да?
Угу.
Когда, ну, иногда под, не знаю, там, под видом рубинов для производства рубиновых лазеров ввозится стекло из Китая какое-нибудь, да? Вот налоговой же надо при этом доказать, да, что предприятие ввезло не рубины, а совершенно что-то другое. И то есть эксперты тут достаточно, мне кажется, узкие должны быть. Правильно я понимаю вообще ход событий или нет?
Ну, наверное, не совсем. Я бы сказала, что такая экспертиза, она, конечно, проводится в рамках налоговой проверки, выездной, как правило, но она не так распространена. Самая распространенная у нас на сегодняшний день считается почерковедческая экспертиза в налоговых отношениях. И, как правило, она, назначая почерковедческую экспертизу, налоговый орган преследует цель доказать, что хозяйственные договоры, товарные накладные, к примеру, счета фактуры или какие-либо иные документы подписаны неустановленным лицом, то есть неуполномоченными лицами. На сегодняшний день это одно из основных доказательств налогового органа для того, чтобы не принимать, например, к вычету НДС, либо уменьшить расходы по налогооблагаемой базе по налогу на прибыль. Вот.
А еще же одна есть проблема фирмы-однодневки, я так понимаю, и никуда она не делась, в общем, за последние годы. Здесь тоже налоговая экспертиза какую-то роль может играть в их оценке, в оценке их деятельности?
Да. Если исходить из своей практики, возникают такие ситуации. Например, там субъект, там Петров Иван Иванович, решил создать организацию.
Угу.
Но для того, чтобы себя нигде не заявлять, он находит номинала как на должность, так скажем, учредителя, так и на должность исполнительного органа этой организации, регистрирует организацию, и в дальнейшем получается два пути развития. Если человек более-менее адекватный, кто стал директором либо учредителем, он оформляет доверенность на управление. Но, как правило, это происходит очень редко, происходило, по крайней мере, ранее. Ну и, соответственно, тот, кто стал владельцем организации, директором этой организации, он даже не понимает и не знает, что происходит, какая хозяйственная деятельность ведется в этой организации. А этот Петров Иван Иванович, подделывая подписи так называемого номинала,
угу,
на благо своего кармана, как правило, использует все хозяйственные операции. У налогового органа возникает вопрос. Ну, конечно же, при сдаче документов ведь есть и ксерокопия паспорта, и, в конце концов, форма о регистрации юрлица, которая нотариусом заверяется, именно подпись этого лица, он видит визуально, что что-то тут не то.
Uh-huh.
Да, то есть бдительные наши инспекторы налогового органа. И возникает необходимость, потребность вынести постановление о назначении вот этой экспертизы в рамках налоговой проверки. Назначается экспертиза, в данном случае почерковедческая, ну и соответствующему эксперту, имеющему определенный опыт и знания в этой области, дается на суд, так скажем, да, громко, подобные почерки,
угу,
которые по определенным механизмам и элементам сравниваются, и эксперт выдает соответствующее заключение. То есть установленным лицом подписаны документы, либо неустановленным лицом. Вот так вот.
Угу. И если документы подписаны неустановленным лицом, что дальше, каково может быть дальше развитие событий?
Ну, от самого более-менее мягкого до самого неприятного, я бы сказала. Все зависит от объема тех непоступивших налоговых вливаний в бюджет, которые могли быть оплачены.
Угу. Ну, то есть от штрафов до реальных судебных сроков.
До реальных сроков, да. У нас же Уголовным кодексом тоже предусмотрена определенная ответственность за налоговые правонарушения, преступления. Поэтому все зависит от тяжести, так скажем.
Угу. Ну, в общем, если ты являешься учредителем юридического лица, то печать свою надо беречь, да?
Ну, да, конечно. У нас все-таки должны добросовестно относиться к бизнесу все собственники и исполняющие органы, кто ведут хозяйственную деятельность непосредственно этого лица. Конечно, многие сейчас подумают, вот, там, лечат нас, да, рассказывают, как правильно жить. Ну, вернемся все-таки к тому, что закон есть закон, и ничего невозможного он не требует.
Угу. Друзья, я напомню, у нас есть средства обратной связи. Если у вас возникают по ходу программы вопросы Наталье Александровне, можете их задать по телефону прямого эфира 2-066-066. Есть эфирный CQ 404-582-017 и WhatsApp, Viber и Telegram, которые нам предоставлены компанией Beeline. Номер этих мессенджеров плюс 7-963-870-1000. Говорим мы сегодня о налоговой экспертизе. Почему налоговая вот так... Вообще, насколько активны этой налоговой экспертизой налоговые сегодня пользуются? Как часто?
Ну вот я вначале говорила, да, Андрей, что если мы возьмем три выездные налоговые проверки, угу, то по двум из них однозначно будут назначены экспертизы. У нас, если смотреть психические и физиологические особенности подписи, которые устанавливают эксперты, вот подписи разные бывают, да? Есть вообще плавающие подписи. Вот недавно у меня был случай, мы устанавливали установленным лицом, либо неустановленным сделана подпись, и очень тяжело было эксперту выявить. Ведь не будем забывать о том, что момент подписи когда-то на каком-то документе, ну, допустим, доверенность, да,
угу,
он ведь не должен быть вчера. хорошо, мы берем образец подписи сегодня у этого лица, а может быть, 2 года назад он совершенно по-другому подписывался. Uh-huh. Это тоже со счетов не нужно сбрасывать. И это является не прямым и не обязательным, но таким косвенным доказательством, что экспертизу можно поставить под сомнение. Uh-huh. Извините. Вот. Ну, на самом деле элементы защиты налогоплательщика достаточно большие по таким экспертизам. Это все смотрится индивидуально, uh-huh. изучается по мере возникновения вопроса.
Uh-huh. А как работу эксперта оценивают и имеет ли право компания, в отношении которой налоговая служба проводит экспертизу, эту экспертизу каким-то образом оспорить, привести своего эксперта, ну вот, вступить в дебаты, что ли?
Конечно. Это, я считаю, просто необходимо делать. Даже не важно, согласны вы или не согласны. Это определенный метод защиты все-таки налогоплательщика. И оспорить экспертизу налогового органа, это скоро будет, наверное, уже святым делом, угу. дабы доказать, что все-таки должностным лицом и установленным лицом подписаны документы. Это касается тех, кто действительно в этом убежден. Поэтому, почему повторюсь еще раз, что время нанесения подписи, оно же у нас разное. Угу. Временной разрез не нужно сбрасывать со счетов.
Угу, угу. Ну да, действительно, я вспоминаю историю, которую мне один знакомый рассказывал, у которого в банке раза, наверное, с 7-го приняли платежку, ну, потому что вот он в состоянии какого-то, видимо, эмоционального аффекта находясь, да, расписывался вроде бы своей подписью, в банке говорят, нет, у нас другой образец подписи не соответствует, угу. да, хотя мы видим, что паспорт ваш, вроде бы, да, но вот подпись не похожа ту, которую вы оставили изначально.
Ну вот из практики видя неоднократно карточки экспертов, когда они берут подписи, там ведь есть и в положении сидя, и в положении стоя, и наклонитесь, и как-то сядьте, то есть в разном-разном физиологическом положении делают подписи, только после этого эти образцы, они совершенно сравниваются уже с документами.
Угу, угу. А есть ли у субъекта предпринимательства право самостоятельно эту налоговую экспертизу провести, то есть не дожидаясь, может быть, вот, инициативы со стороны налоговой инспекции?
Да, в таких случаях я, например, лично рекомендую проводить такую экспертизу, когда на руках уже налогоплательщика или субъекта предпринимательского там права есть акт. Угу. Ну, проверки, выездной проверки. По крайней мере, мы уже понимаем, чем мотивирует налоговая, довыставляя какие-то налоги, штрафы и пени. И мы можем на основании этого контраргументы какие-то свои потом в дальнейшем при рассмотрении этого акта, на который нам дается месяц для составления возражений, предоставить уже свои результаты экспертизы.
Угу, угу. А мы вернемся после короткой рекламы. Оставайтесь на эхе.
Налоговый акцент. Налоговый акцент.
13:22 на часах, у микрофона Андрей Денисенко. Помогает мне вести эту программу Наталья Русакова. Это программа «Налоговый акцент». И говорим мы сегодня о налоговой экспертизе. Напомню, я контакты обратной связи. Если у вас возникают по ходу нашего эфира вопросы Наталье Александровне, можете их задать по телефону прямого эфира 2-066-066, эфирный CQ 404-582-017 и WhatsApp, Viber, Telegram плюс 7-963-870-1020. Наталья, давайте поговорим теперь об этапах этой самой налоговой экспертизы, с чего она начинается, как развивается и чем заканчивается.
Да, давайте поговорим. Андрей, как я уже говорила ранее, у нас основание и полностью весь алгоритм прописан в статье 95 Налогового кодекса. Но дабы не углубляться у нас, не заниматься ликбезом по налоговому кодексу, будем говорить, ну, более простым языком. Начинается это все с вынесения постановления о назначении экспертизы. И тот факт, что экспертиза проведена при отсутствии постановления, может в реальности привести к тому, что заключение эксперта будет признано недопустимым доказательством в суде.
Угу.
Далее у нас идет ознакомление налогоплательщика с постановлением об экспертизе, о чем, конечно же, составляется протокол. Это обязательное условие. На данном этапе налогоплательщику представляется возможность воспользоваться своими правами, ну, в частности, здесь заявить отвод эксперту. Это бывает редко, но это бывает.
Uh-huh.
Ну, предложить либо свою кандидатуру эксперта, либо поставить на разрешение экспертизы дополнительные вопросы. Это также у нас вышеуказанной статьей регламентируется. Далее следующий этап проходит – это передача материалов эксперту. То есть налоговый орган передает материалы дела эксперту для проведения экспертизы. Далее идет непосредственно, насколько я помню, само проведение экспертизы. Ну, при этом налогоплательщик, замечу, с разрешения должностного лица налогового органа вправе присутствовать. И я всем налогоплательщикам рекомендую присутствовать на проведении экспертизы. По крайней мере, вы будете видеть, какими методами проводится, что используется при анализе и какое заключение вы можете уже прогнозировать будет. Также вы можете давать пояснение эксперту во время проведения. Ну и далее это вынесение заключения эксперта в письменной форме. Угу. Вот так вкратце вот такие вот этапы.
И это заключение эксперта уже оценивает, собственно, налоговая инспекция?
Нет. Если эксперту поставлен, например, вопрос, установленным лицом ли подписан ряд определенных документов, эксперт пишет. Ну, есть три варианта, да. Невозможно установить этот факт либо установленным, либо неустановленным лицом. И в зависимости от этого вывода уже налоговый орган делает определенные дальнейшие манипуляции. То есть, если установленным лицом, то те документы, которые проверялись, под сомнение, конечно же, не ставятся. И та сделка, которая в них указана, она имеет легитимный характер. Если неустановленным лицом подписаны документы, возникает дальнейшее разбирательство уже с налогоплательщиком, с проверяемым лицом. Как так? Дайте пояснение, либо что-то еще, какие-то документы приведите в соответствие и все-таки докажите свою правоту, если вы так считаете. Вот таким образом.
О возможном отводе экспертов вы сказали, но раньше вы упомянули, что у нас экспертов, в принципе, подобных не так много, насколько понимаю, да? Вот часто ли этот отвод эксперта заявляют, и чем заканчивается, если, да, предприятие не согласно с кандидатурой предложенного эксперта, да, предложили, допустим, еще двух, с ними тоже не согласны, и дальше что?
Ну, если совсем быть не согласным с экспертом, это может быть злоупотребление правом налогоплательщика. Это тоже рассматривается налоговым органом. Мы на этом останавливаться не будем. А если вкратце сказать о том, устраивает нас эксперт или нет, ну, для этого должны быть веские основания. Как я уже говорила ранее, есть требования к экспертам. Четко налогоплательщик должен понимать, каким требованиям он должен соответствовать этот эксперт. Чтобы не останавливаться, опять же, повторюсь, долго на этом моменте, анализируем. Мы же знаем фамилию, имя, отчество эксперта. Знаем, в каком экспертном учреждении эта экспертиза будет проводиться. Все эксперты имеются на сайте определенном, где мы можем посмотреть и их квалификацию. В конце концов, мы можем у экспертного учреждения запросить данные об эксперте, прийти и пообщаться, кто вы, что из себя представляете. Еще раз говорю, присутствие на экспертизе я считаю обязательным налогоплательщиком. Но если мы спариваем самого эксперта до начала экспертизы, опять же, проверяем его квалификацию, опыт работы. Все-таки налоговая экспертиза – это узкая такая деятельность, работа с документами. Мало иметь юридическое образование, либо какое-то экономическое образование. Нужно, в первую очередь, иметь еще огромный опыт работы в этой сфере. Если мы говорим о почерках, сравнении, то есть это, соответственно, один уровень знаний. Если мы говорим о товарах, о которых вы заявили ранее, да, соответственно, соответствуют эти, не эти товары. Это совершенно другой уровень знаний, другая отрасль.
Ну и вот весь ассортимент этих экспертов, он, в принципе, у нас в Перми есть, и любую налоговую экспертизу наши налоговые органы могут провести, да, что, я не знаю, там, что комплектующие для ядерного реактора, что фирму-однодневку, которая китайскими трусами торгует.
Да, конечно, конечно, все зависит от сложности, от желания налогового инспектора доказать свою правоту.
А могут ли эти результаты налоговой проверки, налоговой экспертизы быть в дальнейшем оспорены, ну, в суде, например, да, если вот не удалось на досудебном порядке как-то прийти к какому-то консенсусу, да, и предприятие все равно утверждает, нет, это, ну, вот это наш человек подписывал, уполномоченный и так далее, и ваш эксперт тут ошибается сплошь и рядом, и второй эксперт, которого вы прислали, тоже ошибается.
Да, конечно, можно. Вы, если уже назначено судебное заседание, и вы настаиваете, доказываете свою правоту, вы же можете провести судебную независимую экспертизу, налоговую, судебно-налоговую экспертизу, выбрать своего эксперта, провести, принести на судебное заседание заключение, а там уже как юрист поработает ваш, как будут доказывать.
То есть, ну, судебная налоговая экспертиза и просто налоговая экспертиза – это разные вещи?
Конечно, разные вещи, да. То есть просто налоговая экспертиза, она назначается и проводится в рамках налоговой проверки, а судебная налоговая экспертиза, мы уже можем и сами, в принципе, ее провести, и в рамках судебного заседания мы назначаем, приносим ее и доказываем свои доводы.
Ну что ж, друзья, мы вернемся в студию после выпуска федеральных новостей. Напомню еще раз контакты обратной связи, эфирный CQ 404-582-017. Пока формулируйте вопросы, пишите. 13.33 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Налоговый акцент». В эфире со мной Наталья Русакова, моя соведущая, руководитель юридической компании «Магнат Пермь». Говорим мы сегодня о налоговой экспертизе. Наталья, есть ли какие-то примеры? Ну, мы теоретически достаточно широко, уже достаточно подробно рассмотрели, что такое экспертиза налоговая. Есть ли какие-то примеры, которые могут продемонстрировать, как это все проходит и чем оно все заканчивается?
Да, могу привести из практики, конечно, но изначально сошлюсь опять на 95-ю статью Налогового кодекса, где замечу, есть такое право эксперта отказа от дачи заключения. Основанием для этого является предоставление эксперту копий документов. Но не все эксперты, к сожалению, на это обращают внимание. И из практики есть такой случай, когда сделали заключение, почерковедческую экспертизу провели на основании копий документов. На сегодняшний день, к счастью, налогоплательщика ряд постановлений Верховного суда уже есть по этим вопросам, даже Конституционного суда. Конечно, нигде четко не прописано, что должны быть оригиналы. Но рекомендательные письма, опять же, эти постановления, они четко регламентируют работу эксперта именно по оригиналам документов. Таким образом, когда эксперт провел экспертизу по копиям документов, в суде мы просто эту экспертизу, грубо говоря, развалили. Но как можно делать экспертизу по копиям документов? Как вы можете проверить подпись, которая сделана через копир, где, если берем механическую работу этого копира, идет смещение определенное, все равно текста и, соответственно, подписи, мы не можем четко 100% установить тем лицом, либо каким-то другим лицом сделана подпись. Одно из примеров. И второй пример, значит, был такой, когда на вопрос эксперта поставлена задача была также провести почерковедческую экспертизу, и была нарушена сама процедура проведения. Что, значит, это имелось в виду? Так, сейчас вспомню. Для проведения сравнительного исследования в почерковедческой экспертизе необходимы образцы подлинности. Что сделала налоговая? Нарушила процедуру, еще раз говорю, предоставления образцов. Она предоставила карточки банковские, которые были сделаны 4 года назад директором предприятия. Проверяем мы период трехгодичный. То есть понятно, что 4 года назад... Четырехлетний уже период, он за периодом проверки. Последние 3 года документы никакие не исследовались за последние 3 года. Образцы подписи не были взяты у директора, а основанием для заключения эксперта были карточки с образцами подписей банковские. Также это явилось основанием для признания экспертизы недействительной с нарушением самой системы сбора образцов подписей.
Ну да, действительно, о чем мы уже поговорили, что за 4 года подпись человека одного и того же может существенно измениться под влиянием самых разных факторов, да и иногда она в течение нескольких часов может измениться в зависимости от его психоэмоционального состояния и так далее. То есть там утром у человека, грубо говоря, одна подпись, когда он только-только проснулся,
конечно,
днем, когда он на пике активности, другая, вечером третья.
Кофе попил, уже совершенно по-другому пишешь и расписываешься.
Но при этом это все один и тот же человек, что, безусловно, во время экспертизы должно учитываться и приниматься во внимание.
Да, при этом вот я хочу заметить о том, что подписи-то могут иметь различную транскрипцию совершенно. Буква А на сегодня так, завтра так, вот как вы, да, сказали. Утром так, вечером так, сидим так пишем, стоим по-другому пишем. Совершенно разные.
И давайте перейдем к ответственности теперь уже по итогам вот этой самой налоговой экспертизы. Что может наступить для предприятия, для руководителя предприятия? Какие последствия могут быть?
Ну, если мы говорим о том, что результаты налоговой экспертизы, они в пользу налогового органа, ну, как следствие, это доначисление ряда налогов. Ну, в частности, сегодня у нас такой тренд – это НДС и налог на прибыль. И в зависимости от размера этих налогов наступает определенная ответственность, в том числе и уголовная ответственность. Ну и квалификация преступлений, конечно, связанных с уклонением от уплаты налогов, она различна. Это 198-я статья Уголовного кодекса, это 199-я. А если мы говорим, допустим, о фирмах-однодневках, это, насколько я помню, 173-я, когда вводится номинал. Также это в порядке заключения эксперта доказано будет, как следствие. Достаточно сроки большие на сегодняшний день уже, и штраф тоже.
А много говорилось в последнее время о декриминализации, ну, по крайней мере, не последнее, да, может быть, предпоследнее время, еще во время президентства Медведева, о декриминализации экономических статей. Вот налоговые преступления, я так понимаю, в эту категорию не подпадали.
На тот момент нет.
А сейчас как ситуация? Куда тренды идут?
Буквально недавно у нас ведь было обращение к Федеральному собранию нашего президента, и, если я правильно поняла и внимательно слушала, то сейчас экономические статьи, в том числе налоговое правонарушение в ряде уголовной ответственности, хотят отменить реальный срок, а заменить штрафом и перевести ряд статей, которые незначительного ущерба, под административную ответственность. Я считаю, что это правильно.
Ну да, наверное, логично, потому что если человек должен государству, например, 1 000 000 рублей, да, от того, что государство посадит его в тюрьму на 5 лет, и 5 лет вынуждено будет содержать его, кормить, да, и так далее, а 1 000 000 рублей, в общем, никаким образом в бюджет государства не вернется.
Да, знаете, вспоминается фильм, название не помню, когда один хороший жулик, значит, подделывал купюры. По-моему, Ди Каприо снимается, да? Смысл его садить, если можно использовать для системы, да? То же самое и здесь. Смысл садить человека, давать ему реальный срок, когда он не сможет ни зарабатывать, ни приносить в бюджет денежные средства, ну, дадим ему штраф. Пусть оплатит, дальше махинации проводят, мы еще дадим штраф. Как-то так.
А вообще, насколько часто в юридической практике налоговые споры между государством в лице налоговой инспекции и бизнесом, ну, вот, заканчиваются таким негативным сценарием, то есть вынесением приговора по уголовным статьям?
Не скажу, чтобы часто, но это бывает. И, к сожалению, у нас нет однозначной практики. Сегодня мы так разъясняем статьи, квалификацию преступлений, применяем, значит, против налогоплательщика и по полной программе насчитываем штрафы вплоть до реального срока. Завтра у нас меняются какие-то тренды, мода в другую сторону поворачивается, в политике в том числе, как правило, значит, мы не будем их садить, не будем давать реальные сроки, давайте просто будем давать большие штрафы, вплоть до того, что мы конфискуем имущество.
Ну, а и действительно, президент ведь еще о чем сказал в своем выступлении, если мне, опять же, память не изменяет, амнистия капитала, которая ранее была объявлена, она, по большому счету, не сработала. То есть капиталы, которые утекли из Российской Федерации, несмотря на обещание эти капиталы освободить от всяческого преследования, в случае, если они вернутся обратно, да, от всяческой ответственности, они обратно не вернулись. Поэтому действительно, может быть, имеет смысл статьи, о которых мы с вами мельком так упомянули, декриминализировать.
Они вернулись, ведь часть капиталов, но неожидаемо, да? То, что ожидали, конечно, не вернулось. Это тоже можно понять, потому что, ну, люди, по большому счету, не верят, что не будет ответственности. Поэтому, может быть, механизм не до конца был проработан. Предложения не так доступно были организованы для тех лиц, которые собирались делать декриминализацию из офшорных зон.
Кстати, ФНС, если уж мы сегодня именно о них говорим, вот эта новость буквально конца ноября вошла в топ-10 самых открытых министерств и ведомств в рейтинге открытого правительства. набрала оценку 48, ну, почти 49 баллов из 40 органов государственной власти, ну, в общем, вот в топ-10. Ваше ощущение, вот если о пермской налоговой поговорить, насколько у нас готовы они к диалогу, к взаимодействию с бизнесом, к взаимодействию с представителями бизнеса в лице консультантов, экспертов и так далее?
Ну, слегка компрометирующий вопрос, так как я налоговый консультант. На самом деле, скажу, налоговая инспекция всегда была открыта к диалогу. Всегда с системой можно договориться, было бы желание. Угу. Ходить, конечно, гнуть свою линию, это можно бесконечно. Вступать в оппозицию, говорить, я не правда, здесь все у меня красиво. Ну, не советую никому.
Угу.
В налоговых органах сидят ведь не дураки, начнем с этого. Люди имеют большой опыт и совершенно по-другому анализируют ситуацию. Налогоплательщик, он видит ее поверхностно.
Угу.
Налоговый орган смотрит совершенно с другой стороны, изнутри, и все схемы, которые применяет налогоплательщик, он их видит. К чему сопротивляться? Нужно просто уметь принимать обоюдно выгодные решения.
Угу, угу. Ну, то есть расхожее мнение, что у нас в органах власти, ну, по крайней мере, по ряду направлений, да, сидят люди недостаточно подготовленные, недостаточно профессиональные к нашей налоговой, это никоим образом не относится, там с уровнем подготовки все хорошо.
Я считаю, что да. В первую очередь у нас больше не подготовлен сам налогоплательщик, поэтому и претензий очень много идет к налоговому органу. А если взять уже в общей такой степени осмотра налогового органа, да, все районные и головную инспекцию нашу, то я бы так не говорила.
Угу. Ну что ж, друзья, мы на этом завершаем нашу программу. Напомню, в эфире была программа «Налоговый акцент», и провели ее Андрей Денисенко и Наталья Русакова, руководитель юридической компании «Магнат Пермь». Оставайтесь на эхе и будьте аккуратнее с налогами.
Всего доброго.
Удачи, друзья.
«Налоговый акцент».